Друзья, всем добрый вечер, всем здравствуйте или доброе утро, в зависимости от того, во сколько вы нас слушаете. Это подкаст «Пристегните ремни». Меня зовут Антон Климанов. И сегодня у нас вновь прекрасный гость. Это Ксения Корнева. Она актриса шоу «Уральские пельмени», шеф-редактор телеканала КВН-ТВ, а вообще ее просто можно называть Ксюша из Новосибирска, да?
Да, я ошибся. Здравствуйте,
да, я ура. Ксюша из Привет. Новосибирска. Расскажи, как ты живешь вообще? Вот сейчас я рассказал про тебя, что ты и актриса в «Уральских пельменях», и шеф-редактор телеканала КВН-ТВ, да. И ты еще актриса в сериале, который скоро должен выйти или уже идет сейчас. Как ты все успеваешь?
Видимо, благодаря самолетам. Я живу в дороге, скажем так.
А у тебя вот из того, что я перечислил, что является твоей основной работой, что ты можешь назвать?
Ну, если брать, что у меня больше занимает времени, то, наверное, это пельмени, конечно. Потому что шеф-редакторство на канале, оно происходит параллельно пельменям, и мне уже не обязательно быть там в офисе круглые сутки. Я все делаю практически с телефона, контролирую процесс. То есть я как бы в работе, но не в Москве.
Давай немножко вернемся назад, и я у тебя хочу спросить вообще, как ты пришла к тому, что ты так вот на расхват сейчас, как у тебя все началось? Хотя бы тезисно. Понятно, что история длинная.
Но... Да, история длинная. Ну, просто вот нравился КВН в детстве. Смотрела в Новосибирске. В новосибирской команде была Пелагея тогда. Ей было лет 10-11. Мы с ней были похожи. Я смотрела по телевизору и думаю, почему эта девочка там, а я нет. И вот захотела играть в КВН, поступила в институт. Потом КВН. Высшая лига. Закончился КВН, и меня забрали в пельмени уже, когда я переехала в Москву. То есть просто поступил звоночек, и я уже работаю в КВНе, и параллельно еще и пельмени появились. А потом еще КВН написал сериал, в котором я снялась. Короче, вообще все как-то очень повязано. Все вокруг КВНа крутится у меня в жизни. Всегда. С 97-го года, очень давно.
А почему КВН?
Вот не знаю. Как-то так вот получилось. Родители смотрели, и, видимо, я вместе с ними, что вот, прикольно. И вот команды, которые сначала мы болели за новосибирскую команду, потому что мы в Новосибирске живем. Потом на следующий год мы болели за томскую команду, потому что мама училась в Томске. И вроде как тоже родные ребята. Ну и как-то вот, не знаю, люди, которые могут все.
Ты много летаешь. Сколько у тебя перелетов? Ну, в месяц.
Ну, 4-6 в месяц. Примерно. Ну, то есть это по-разному.
По России?
В основном Россия, ну, то есть иногда бывает, что либо какие-то зарубежные гастроли, что, в принципе, редкость, либо просто я устала и улетела в Европу куда-нибудь просто погулять на 3 дня. Вот у меня любимая вообще.
Погулять?
Вещь, спрятаться просто от всех, чтобы меня никто не трогал вообще. Ни с
а
кем
тебя, кстати, трогают?
Постоянно людям что-то нужно от меня. То есть вокруг меня постоянно люди. И пельмени, и на работе в планете КВН. То есть я постоянно с кем-то взаимодействую, разговариваю. Чаще всего мне надо просто спрятаться, а еще лучше вот уехать куда-нибудь в европейский какой-нибудь красивый городочек, чтобы просто надеть наушники, экскурсия какая-нибудь по точкам города. И вот я просто вот отключаюсь. Ну, понятно, что меня не оставят в покое, все равно интернет есть. Но при этом ты отдыхаешь, не надо ни с кем разговаривать. Я вроде как очень открытый человек, но при этом я люблю спрятаться в нору и вообще не трогайте меня.
Скажи, пожалуйста, у тебя аэрофобия?
Да.
Ты боишься летать?
Да, я боюсь летать, но при этом... Ну, я почти ее победила, скажем так. Я вот очень упорно над собой работала.
А расскажи об этом чувстве. Что такое аэрофобия? Когда ты поняла, что у тебя аэрофобия?
Короче, я когда начала летать... Ну, то есть я летала в детстве, я этого не помню. Когда мы начали летать на КВН, уже в сознательном возрасте, я там... В детстве мы не летали с родителями никуда отдыхать, и вот у меня перелеты все начались именно с КВНом. Мне нравилось, то есть я не боялась ничего. Я не помню этот момент, когда меня щелкнуло. Пыталась это понять, но это либо какая-то катастрофа, о которой говорили там в интернете, или там по телевизору, либо просто где-то что-то, какой-то рейс, который был очень трясучий, весь в турбулентности, не знаю. Что-то щелкнуло, и я вот этот момент, я его не помню. Все, страшно.
На взлете страшно. Короче, все время страшно.
Короче, это физика. Посадка мне уже не страшна. То есть мне нужно к самолету привыкнуть. Как вот раньше свои ощущения, это вообще ужасно. Я реально перед вылетом я пила таблетку навопосида специально, чтобы меня немножечко угомонило, чтобы мне стало как будто бы все равно. Но как бы нет, не особо она помогает. В самолете при взлете вот это вот ощущение взмывания, то есть у меня потеют ладони, сердцебиение бешеное, я хватаюсь при каждом, грубо говоря, махе крыла, вот набор высоты, это ужас какой-то. То есть я хватаюсь за кресло, я хватаюсь за ручки. Мне страшно просто от того, что подо мной ничего нет. О, Господи, вот самолет, вот он такой тоненький, я же вижу, у меня же окошко. Он же очень тоненький, да, и это очень высоко. Все какое-то маленькое, потом немножечко я привыкаю, и мне надо смотреть в окно всегда. Я стараюсь ночью не летать. Есть два вида аэрофобии, кто вообще не может смотреть, а кому надо. Вот мне надо.
Высоты не боишься ты?
Ну вот я не знаю, может, это боязнь высоты. Ну вот мне нравится вид из окна. окна. Очень красиво. То есть все вот эти облачка, маленькие домики, это классно, реки. Но страшно. Но опять же, привыкаю к самолету, и там минут через 20 у меня уже все нормально. Но сейчас уже гораздо все это проще. Раньше прям до слез была паника. То есть...
Было, когда ты прям не хотела лететь, вот.
Я однажды чуть не поменяла билет. И, короче, у меня есть программа в телефоне, в которой я смотрю всегда турбулентность на свой рейс. И мы летели с девочками в Тбилиси, причем праздновать мой день рождения на 3 дня, а там как бы последний кусок маршрута. Он над горами, но там, естественно, трясет. И вот в программе обычно вот эта вот полосочка, наш маршрут. Если она зеленая, нет турбулентности, чуть-чуть желтого, там светло-зеленый, немножко потрясет. Желтое потрясет нормально. И вот я увидел над горами
первый
фиолетовое. Я никогда в жизни не видел эту фиолетовую полосу. Я вижу, что это будет темно. Для меня уже небольшой стресс. Я думаю, как же я полечу, ничего не увижу. Над горами там прям фиолетовое. Я понимаю, что это будет трясти сильно. И я на полном серьезе сидела на работе и гуглила билеты на завтра девочками. Как бы, ты что, реально не полетишь? Я говорю, мне кажется, что нет. В итоге как-то меня уговорили, что давай, мы все вместе, ты же будешь с нами, будет попроще и так далее. В итоге мы сели в самолет, и почти не было вот этого фиолетового истерики.
А ты ждала, да?
Я сидела прям на такой панике. Я взялась за эти, как они, подлокотники.
Подлокотники.
Я в них вцепилась, там грузинские авиалинии, там еще венца чуть-чуть принесли. Отказалась, потому что я, знаешь, кстати, алкоголь не помогает. Все аэрофобы, друзья, не пробуйте никогда, это только все ухудшает. Короче, алкоголь, он все чувства приумножает. Я пробовала один раз в жизни сесть в самолет прям пьяная, прям в ноль. Я сидела...
Протрезвела?
Я протрезвела на взлете мгновенно. Я схватила за руку человека, который рядом со мной сидел. Он понял, что мне очень страшно, так на меня посмотрел. А я пьяная, но меня резко протрезвело, и взлет, и все, и паника страшная. На меня смотрит. Ты что, боишься? Я говорю... Очень. Ну, в итоге он меня взял за руку, начали мы с ним разговаривать, и я узнала все о его жизни и уснула в какой-то момент. Но, не знаю, вот алкоголь – это очень плохо. Ну, и вот как бы пить во время полета, и он сушит еще очень сильно, там же очень сухой воздух в самолете, это прям жесть. Лучше водичку пить, чувствовать себя хорошо.
А вот бывали ли какие-то у тебя ситуации, когда было правда страшно в самолете?
Ну, они периодически происходят, когда, например, вот недавно совсем, кстати, в Сочи, там заход на посадку.
С моря.
Через море, да. То есть ты летишь над сушей, над сушей, над сушей, но чтобы залететь в Адлер, тебе нужно кусочек моря зацепить. И была гроза, и мы над морем трясет всегда, а тут еще и плюс гроза. И там что-то в момент какой-то так тряхануло сильно, что женщина же взвизгнула, я прям, опа, добрый вечер. Ну, как-то там все там схватились за эти ручки, опять все сидят, но я смотрю, что напугались все, думаю, о, я не одна.
А это успокаивает, когда вот все пугаются?
Ой, мне очень нравится сидеть с человеком, который боится больше меня. Вот это прям мое любимое. И я сразу ему рассказываю про закрылочки, про шасси убрали, шасси вытащили. Слышала звук, это шасси убрали. Ну, то есть я в авиации, мне кажется, я могу в самолеты водить. Может, ну, я пробовала, кстати.
Да,
в тренажерах. Я сажала аэробус. Мне, чтобы понять, в принципе, ну, страшно.
А ты это пробовала для себя, чтобы у тебя исчезла вот эта аэрофобия?
Ну, типа, я вот увидела тренажер, вспомнила, что, может быть, попробовать, что будет. Потому что я сидела в тренажере, у меня друг сажал Боинг, и он мне сказал, что очень тяжелый штурвал, и что-то как-то не рискнула я. А вот в аэробисе мне сказал, вот там джойстик. Я говорю, вот джойстик, пошли. Ну, я села, мне пилот все рассказал, я посмотрела, как это происходит, и, в принципе, немножечко полегче становится. То есть, когда ты понимаешь, что ты сидишь в аэробусе, и ты знаешь, что там происходит в кабине. То есть, там сидит чувак, который вообще супермен, и он этим джойстиком спокойненько повороты, не повороты. Классно.
А тебе понравилось? Ты посадил самолет?
Да, да. Я взлетела и села в Шереметьево Б. Мы полетали.
В случае чего...
Я вообще, я, ну, на самом деле...
Извините, у вас какой самолет? Аэробус? Я могу.
Я могу.
Боинг?
Да.
Извините, я умываю руки.
Ребята, извините, там с педальками какая-то, другая система. Но я не помню, кстати, порядок вот этих всех действий, но, в принципе, вспомнить, наверное, я смогу. Но, дай бог, не получится такой ситуации, чтобы мне пришлось сажать аэробус.
Нет. По поводу пассажиров, которые вот летели, и которым было очень страшно. Тебе нравится, когда вот кто-то боится еще больше?
Мне так проще лететь самой, скажем так. Я за счет этих людей, то есть я понимаю, что ему вообще страшно, он вообще не понимает, что. И я вот ему начинаю рассказывать, что происходит сейчас, как мы взлетаем, что мы делаем, куда мы поворачиваем. Сейчас еще есть очень классная штука в Аэрофлоте, на, по-моему, как раз на аэробусах. Ты можешь видеть в окошке специально в телефоне высоту, скорость и маршрут. То есть ты видишь на карте себя. И это прям классно. То есть ты можешь контролировать. Вот у меня тоже это вот от контроля все. Я перфекционистка жесткая. И мне надо контролировать ситуацию всегда. Мне нужно смотреть в окошко, что все нормально. Мы летим вверх, не вниз. Как бы все хорошо. А если я вижу скорость, ой, вообще классно. Я вижу, что да, скорость растет, все хорошо.
Я все контролирую. А нет боязни того, что эта история с человеком, который сидит рядом и боится еще больше тебя, сработает в другую сторону. Я сейчас объясню, о чем говорю. Однажды я летел из Анапы, по-моему, в Москву. Ну, тут лететь, в общем, 2 часа. Я в целом не боюсь летать, потому что я всю жизнь летал на самолетах. И со мной сидела женщина рядом, просто так получилось, которая очень боится летать.
Молилась прям.
Она крестилась вот эти все 2 часа, что мы летели. И я как бы в целом, ну...
Ну, типа, окей. Да.
Но когда час около тебя сидит человек и крестится, у меня начинает закрадываться подозрение. Может быть, она что-то знает, или может быть, у нее какая-то связь тут?
Я очень редко, в принципе, с соседями общаюсь, не обращаю внимания на людей окружающих, которые сидят вокруг. Мне проще лететь, если там человек болит, но я его знаю. Я ему в полете просто рассказываю, что происходит, что, как, куда. Ну, то есть, ну, у меня такие крайне редко у меня бывает, потому что у меня вся команда, она не боится летать, а с кем-то другим я летаю редко. Либо одна, либо с командой. Вот. Но были пару моментов, когда вот реально коллега у меня боялся, прям боялся. Я ему объясняла, что как. Сейчас смотри. Вон сколько времени, 30 минут на посадке.
Поехали.
Полетели вниз. Я говорю, все, 3 градуса, нос вниз и полетели.
А про соседей ты говорила. А бывало такое, что у тебя не очень приятные соседи с тобой?
Да, часто.
Расскажи про кого.
У меня место самое любимое, мое 7F всегда. Вот в носу практически, ну, то есть это следом за бизнес-класс. Да. В самом начале возле окошка мне нужно, чтобы окно было справа от меня, мне так удобней. Не знаю, так, ну, привычка уже. И как бы логично, что посередине чаще всего кто-то есть, все равно человек какой-то. И чаще всего бывает, что люди, ну, забывают, что эти подлокотники общие. И на мне иногда лежат практически. То есть какие-то мужчины иногда бывают.
Ну, а что делать? Ты говоришь? Мужчина.
Ничего не говорю. Я такой неконфликтный. Я вжимаюсь полностью в окошко.
А почему ты не включаешь свой актерский талант? Тем более, что ты играешь в «Уральских пельменях» такую даму, которая может сказать.
Вот я на сцене могу, а в жизни нет. В жизни я такая, ну, как бы, я очень добрый человек. Я вот на кого-то ругаться я не умею. Меня прям, ну, ладно. Ну, невоспитанный мужчина, а что же теперь делать?
Когда ты последний раз выходила из себя и ругалась на кого-то?
Слушай, я если ругаюсь с кем-то, то это вот близкие люди. Меня могут вывести только близкие. То есть прям где-то на улице, чтобы меня кто-то выбесил. Ну, я просто, скорее всего, промычу и дальше пойду. Вряд ли на кого-то буду ругаться там снаружи. А вот какие-то споры творческие, например, с ребятами, или там просто мы с семьей, вот мы с братом очень сильно ругались в свое время. Ну, а сейчас вообще лучшие друзья в мире вообще. Но мне очень сложно настроение испортить, правда.
Ты заговорила про Сочи, да, что вот знаешь ли ты аэропорты уже, вот куда ты часто летаешь, и знаешь ли какие-то аэропорты особенные, где вот опасно. Сочи все знают, что это опасный аэропорт.
Он опасный считается?
Да, конечно. Да?
Я знаю, что это типа сложный заход на посадку.
Там ограниченная взлетно-посадочная полоса. Да, заход с моря, взлетно-посадочная полоса и горы.
То есть
там
как
некуда уехать. И меняется, ну да, горы и море, в общем, это всегда.
В принципе, потоки воздуха над морем и над сушей, они совсем разные.
Да, поэтому это считается опасный аэропорт. Вот есть какие-то еще аэропорты, которые ты, например, знаешь, о, это такой аэропорт, там в степи садись, господи, вообще.
Слушай, такие вещи я не контролирую, на самом деле. Я смотрю только турбулентность вот в своей волшебной программе. То есть я смотрю, когда будет трясти, и когда тебя реально трясет в самолете, и это совпадает, ты меньше переживаешь, потому что ты знаешь, что да, так и планировалось. Типа, да, окей, нас трясет, хорошо, мы не умрем, потому что турбулентность – это не опасно.
А еще расскажи про лайфхаки какие-нибудь. Ты сказала про приложение. Как оно называется?
А, приложение называется, сейчас скажу, SkyGuru, по-моему.
SkyGuru?
Да, SkyGuru. Его сделал один из немногих летчиков-психологов в нашей стране, Алексей Герваш. У него есть канал на Ютубе. То есть я когда начала бояться, я, собственно, начала гуглить, что с этим делать и вообще как быть. И вот есть такое приложение. Оно платное, но при этом там не очень какие-то большие деньги. Короче, ты его включаешь на моменте там подъезда к аэропорту, можешь включить там за сутки, тебе покажут турбулентность примерную, какие выходы, куда идти, там что как. Иногда может показать в сообщении, с какой стороны сидеть, чтобы было солнце или не было солнца, например. То есть у вас по маршруту там справа, если вы любите там, чтобы солнце прям орало вам в лицо, то сядьте справа.
Турбулентность!
Да. И во время полета с помощью GPS, короче, он как будто тебе пилот пишет смски. И это очень прикольно. То есть ты видишь наклон самолета, насколько нос задран или не задран, то есть нужно положить в определенное место телефон, и тебе пилот как будто пишет, вот сейчас мы будем поворачивать, а вот сейчас вот мы там полетим.
Это по каждому рейсу так?
По каждому рейсу в онлайне, то есть ты ставишь на самолетный режим в самолете, и он тебе пишет. То есть это как, я не знаю, как это сделано, но, короче, эта штука пользовалась. Сейчас я только смотрю турбулентность там. То есть я уже все знаю, как происходит, что. То есть он прям объясняет, что сейчас вот там будет взмывание, если вы будете сидеть до, ну, грубо говоря, в носу, вы будете чувствовать вот это, если там в хвосте, вы будете чувствовать вот это. То есть очень такие какие-то элементарные вещи, которые просто пассажиры мы не знаем. И эта штука мне очень сильно помогла. Я вот в Ютубе его посмотрела, какие-то его лекции. Когда ты понимаешь, что происходит, для аэрофобов, наверное, очень важно вот именно контролировать, понимать, как самолет устроен, почему он летит, что если оба двигателя откажут, мы все равно будем лететь сколько-то там еще километров. Я как-то летела с пилотом рядом, у нас так места совпали, ютеровский капитан, и мы садились куда-то, какие-то гастроли, и он садится рядом со мной, говорит, а я вас возил, говорит, лет 10 назад, вот, говорит, пельмени возил. Я говорю, ну-ка, садитесь-ка рядышком со мной, вы сейчас мне будете все рассказывать. Я говорю, вы капитан где? Он говорит, а я на Боинге. Я говорю, ну все. Он достал мне iPad свой и начал рассказывать вообще все. А мы летели на какой-то штуке винтовой, 4 ряда всего. Весь полет он мне рассказывал, как что происходит. Тоже очень полезно. Какие-то вещи показал, как маршруты строятся там в iPad. Классно, это все очень интересно.
А ты сейчас на вертолете как бы себя ощущала, как тебе кажется?
Мне кажется, сейчас... Вот я на воздушном шаре недавно летала, и было... Ну, то есть я очень волновалась до, а потом в итоге оказалось ничего такого. Все классно. Ну, мне кажется, что вертолет тоже. Ну,
то есть
будет...
высоты ты не боялась?
Нет, вот, я поняла, в чем прикол. Быстрый отрыв от земли. Вот воздушный шар - это вообще капец. То есть ты стоишь и очень медленно поднимаешься вверх. То есть ты чувствуешь вот этих вот перепадов давления. Все, просто ты летишь. Ну, окей, сколько там? 300 метров всего. Не очень высоко. А самолет - это быстро, и вертолет. Ты чувствуешь.
А вертолет?
Вот вертолет, не знаю. Мне кажется, это плавнее, чем самолет. Хотя могу ошибаться. Я не помню. Мне было лет 10.
А прыгнуть с парашютом?
Никогда, ни за что.
А тарзанка?
Нет, спасибо. Отмените, пожалуйста, этот рейс, я не полечу.
Не, серьезно, прям вот?
Нет, мне кажется, ну, мне страшно, если...
А представляешь, ты бы вот прыгнула, и какой...
А, и оно пропало бы, да?
Да, ты бы какой сделала шаг?
Ну, слушай, мне страшно вот даже подойти и вот просто посмотреть вниз.
Ты бы прыгнула, никогда в жизни бы больше не пила свой новопосит, не удалила бы это приложение.
Ну, слушай, новопосит я уже не пью, приложение смотрю только вот за сутки до вылета, и все. Ну, то есть я почти победила. Я вот единственное сейчас, вот ты говоришь, тарзанка. Прошлым летом пропустила Форт Боярд, из-за съемок не смогла на него поехать. Я вот думаю, что
попалась
там бы мне стопудово сказали бы куда-нибудь лететь вниз, куда-нибудь над морем в какой-нибудь там тарзанке, за ноги бы привязали, вот эти, на катапульте бы куда-нибудь улетела. Может быть, это помогло бы. Но я смотрела выпуск, который вот с ребятами в итоге снят. Я не знаю, я бы там просто отъехала, мне кажется. Просто, ну все, увозите девочку, девочка поехала домой. Очень страшно. Ну, если мужики боялись прям.
Есть ли у тебя какие-то вопросы, которые ты хотел бы задать? Вот, ну, пилоту, понятно, ты вот летела.
Все спросила.
Все
вообще,
спросила. Да. А может быть еще вот, бортпроводница?
Бортпроводница.
Еще какому-нибудь человеку, который связан с авиацией?
Слушай, я так много уже всего узнала, что... В принципе,
что самое неожиданное, кстати, было из этого?
Мне очень нравится история про то, что стюардессы, когда ночуют в гостинице, они в сейф кладут документы и одну туфлю. Знаешь, зачем?
Нет.
Ты когда на следующий день проснешься, соберешься, без документов ты выйти сможешь, а в одной туфле нет. И ты в любом случае документы там не забудешь.
Ух ты.
Прикинь, какой
да,
такой лайфхак. Это очень... Ну, то есть это... Такая штука. То есть, действительно, ты можешь забыть, ты можешь положить туда кучу денег, какие-то украшения, еще что-то, но без одной туфли ты вряд ли выйдешь из номера. Ты в любом случае залезешь в сейф и заберешь и документы, и туфельку.
Я теперь так буду делать в отпуске.
Да, да. То есть, какую-то важную штуку туда кладешь, но не просто паспорт ты туда положил, а вот именно то, без чего. Телефон, например. Какие-то такие вещи, которые, ну вот. Вот прикольная штука, что пилоты не едят одну и ту же еду. Никогда.
Чтобы если кто-то один траванулся.
Да, то есть если что-то отравлено, чтобы один был в сознании. То есть они едят разные всегда. Стюардессы, они встречают на каблуках, а потом перебываются в какие-то балеточки.
Валенки.
Да, ну, чтобы вот-вот еду разносить, там какие-то магазины, шопы там и так далее. Но вот опять же, маленькие самолеты, вот боялась их когда-то, что для меня вот большой самолет, значит, он надежный. Но летала несколько раз на самолетах, которые поменьше, все абсолютно нормально.
Когда происходит какая-то вот такая неприятность в виде авиакатастроф, там их в последнее время часто не бывают, по миру я имею в виду, ты как-то следишь за этим или стараешься себя, наоборот, отстранить, не накручивать, чтобы твоя вот аэрофобия дальше еще не усугублялась?
Не разрослась. Ну, да. Слушай, меня уже сложно, наверное, чем-то удивить. Я, наверное, стараюсь узнать, почему. Ну, то есть я какое-то время выжидаю, понятно, что сразу никто ничего не скажет. У меня есть пилот знакомый, который может рассказать конкретные какие-то вещи. Просто, ну, и когда ты понимаешь причины, что, в принципе, все катастрофы — это не одна какая-то причина. Это несколько причин, много причин, которые вот в раз все сошлись в этот момент, в этом самолете, в это время. Просто нужно понимать, почему это произошло. Вот и все. Когда ты понимаешь, то есть ты уже в самолете, ну, то есть более спокойно себя чувствуешь, потому что, ну, типа, грозы нет, мы в нее не летим. Значит, все нормально, наверное. Когда приходит понимание, что происходит в самолете, снаружи самолета, во время там, погоды, непогоды. Ой, я вспомнила историю какую-то очень дикая. Мы летели с девочками на игру из Новосибирска. Зашли в самолет, уже сели. И какой-то кипиш начался. То есть что-то стюардессы что-то забегали. И мы никак не взлетаем. Вроде что происходит. Мы посмотрели в хвост. И там на задних сиденьях просто снизу такой дым идет. Просто дым. Мы смотрим туда. Думаем, как так? Капитан судна бежит туда, смотрит на этот дым, уходит к себе. У нас у девочки одной папа генерал там в авиации какой-то. И она звонит папе, она говорит: пап, у нас в самолете дым. Ты можешь узнать, что происходит? Ой, извини, не могу говорить, мы взлетаем. Короче, мы в этот момент реально самолет начал взлетать. Она кладет трубку. 4 часа отец не знает, что происходит. Ну, то есть, как бы с дочерью, что взлетело, не взлетело. Ну, то есть, понятно, по своим каналам всем пробил. Мы сели в Москве, она звонит ему. Ну, типа, мы сели, все нормально. Говорит, а что это было вообще? Ну, то есть, очень страшно. То есть, отец не понимает, что происходит. В самолете мы вроде летим, у нас только что дым был в салоне внутри. И мы вроде как летим куда-то. Но в итоге оказалось, что это была зима. Нас поливали противообледенительной жидкостью. И что-то где-то куда-то попало, и она начала просто испаряться. Это был не дым, это был пар. То есть она так холодная, эта штука. То есть она немножко подымилась, капитан посмотрел, все нормально, полетели. Это страшно. То есть 4 часа ты сидишь в неведении. У нас что, дырявый борт или что? Но нет.
Вот мне кажется, вот это неведение, оно вот часто и пугает людей.
Да, да, в этом плане, да.
Очень часто истории всплывают, что был какой-то рейс, и там что-то произошло, и только через месяц какие-то люди в соцсетях написали об этом, а ты такой сидишь, а что никто не говорит?
Ну,
то есть, я к примеру говорю, например, вот произошла эта ситуация с дымом. Авиакомпания выпускает там какой-нибудь мини-пресс-релиз и говорит: у нас там капнула эта жидкость, это был пар, все окей, ребята, и никаких вопросов.
Ну да.
А сейчас никто ничего не говорит, и все сидят и в самолете, и потом люди, которые вот с аэрофобией, это все читают и говорят: что?
На самом деле очень страшно, потому что, как мне говорила одна бывшая знакомая стюардесса, очень много всего происходит в полете, чего мы не знаем, как пассажиры. То есть, в принципе, все системы в самолете, они дублируются. А то и в 4 раза там какие-то там гидросистемы, там очень много всяких штук. То есть сломалась одна, включилась другая. Сломалась вторая, включилась третья. Ну, то есть очень много всего может происходить. Мы вообще не в курсе. То есть раз сломалось там вообще что-нибудь, не знаю, у двигателя там какая-то, что-то зажужжало. Мы-то не понимаем, а они там все как бы контролируют. Там ребята не дураки сидят в кабине, поэтому... Ну, в кабине, мне кажется, вообще там какие-то супергерои. Для меня вообще там столько кнопочек. Это вообще кабина пилота, это что такое вообще? Куда вы жмете постоянно, смотрите? Ужас.
А у тебя еще какие-нибудь были такие истории, вот как с дымом или с возвратом самолета? А. Или, может быть, ты летела, смотрела в окно и увидела, как горит двигатель, и извините.
Извините, у вас там беда.
Да, да, да.
Нет, двигатели у нас не горели, нас однажды не пускали в Симферополь, в Крым, потому что был сильный ветер. Вообще невероятный. Ну, то есть мы понимаем, что мы летим, вроде как мы идем на посадку, я смотрю по времени, что-то получается, что мы как-то не садимся. И мы понимаем, что у нас самолет просто в постоянном положении поворота направо. И я говорю, ну, мы кружимся сейчас, то есть нас не пускают. Ну, и вроде как там капитан говорит, что нас не пускают, сейчас мы покружимся, если что, улетим в Ростов. Все такие, ну, ладно. И мы кружились, и в какой-то момент я понимаю, что самолет выравнивается, и мы куда-то втопили прям сильно. И мы так с друзьями сидим, говорим, ну, походу, мы в Ростов полетели, как бы, нифига не Крым. Но в итоге нас сажают в Ростов, и они говорят, да, в Крыме сильный ветер, там, как бы, в принципе, это такая стандартная ситуация. Сейчас полетим в Ростов, и там на месте решим, что делать. В итоге мы прилетели в Ростов, через 2 часа нам назначают новый рейс, это же самый самолет, и как бы там в Ростове старый аэропорт был на тот момент еще до чемпионатов мира. И как бы вот комната, где наш пилот смотрел за ветром и, в принципе, всем, она была почему-то в таком доступе очень открытом. И все пассажиры...
Все смотрели.
Да, все смотрели, да. Все подошли, все что-то ему говорили.
Советовали еще.
Да, какие-то женщины. Ну, вот у меня муж работает в Симферопольском аэропорту, и там уже всех пускают, почему мы не летим. Ну, как бы женщина не понимает, что сила ветра и самолеты все разные. То есть какой-то самолет может в этот ветер сесть, а какой-то просто разломается. Ну, как бы люди немножечко не алё в этой ситуации. И все стоят вот поверх этого пилота, и вот что-то ему говорят. Думаю, ну, люди, ну, алё. Ну, в итоге нас рейс перенесли на 2 часа, потом еще на 2, еще на 2, еще. Мы уже все пьяные, естественно, потому что, ну как, вечеринка же должна как-то начаться. Нам говорят.
Тем более
уже
в Ростове.
Да, это все там типа произошло, ну, часа, может быть, в 2-3 дня. До 11 нас держали, до 11 вечера. Потом говорят, что в итоге, ребята, мы едем все в гостиницу, рейс будет завтра. Ну и все люди как бы, ребят, а у нас чемоданы в самолете, вытащите нам чемоданы, нам же нужны вещи какие-то, чтобы... А нам говорят, нет, мы чемоданы достать не можем, штука, которая открывает самолет, уже уехала. Как это может быть? Ну, короче, какая-то есть машинка, которая подъезжает, что-то там. Ну, короче, мужик уже отработал, и время 11, он уже дома.
Извините.
Василий Петрович уехал. Мы, ну, хорошо, в итоге мы с каким-то... Вот что, сумка была там, в сумке там iPad и все. Мы приходим в гостиницу, каких-то там нас раскидали по разным, и мы были в гостинице с нашим экипажем. И там стоит такой, этот самый, какой-то стеллажик, там зубные пасты и прочее, прочее. Ну, давайте нам все, потому что как бы все. И стоит пилот, и уставшие очень стюардессы, прям их жалко, думаешь, может, у них-то тоже как бы стаж не идет, когда они не в небе. Тоже стандартная штука, что как бы им не кайф тоже на земле тусоваться. Мы привыкли, что вот, почему вы не летите, там, бла-бла-бла, мы на них ругаемся, а им тоже как бы это не в плюс ни разу. Ну и вот, мы в итоге переночевали. На следующий день нам говорят, что в 2 часа у нас будет вылет. Мы пришли к 11, и я вижу пилота, на который опять же орут какие-то женщины.
Я говорила, вчера лететь надо.
Будьте добры, это что такое? Ну вот у нас там ждут люди там и так далее. И пилот просто повернулся к тетке к одной и сказал, что летим в Симферополь, будете ругаться, в Сочи увезу. И половина самолета говорит, о, а что, может, в Сочи полетим? В Сочи прикольно. Ну и в итоге мы, сколько там лететь, наверное, от Ростова, ну час. Я не помню такой посадки жесткой больше никогда. Ну, то есть ветер, он остался, просто он стих. Но он все равно был очень сильный. И мы и взлетали в такой турбулентности, в такой болтанке, и садились просто. Мы очень сильно хлопали нас. 162 человека, я запомнила на всю жизнь. Мы хлопали сильно, при том, что пилоты не слышат, как правило, как люди хлопают. То есть этого не слышно, это слышат только стюардессы. И для них как бы посадка не закончилась, пока самолет не остановился. То есть когда мы коснулись земли, и люди захлопали, это еще не конец. Ребята, хлопать надо позже.
А ты сама вот как к этому хлопанию относишься?
Я хлопала когда-то.
Сейчас,
ну, сейчас уже нет. Я когда узнала, что они не слышат, думаю, только и зачем? Только если вам не надо.
Нет, для многих это, знаешь, психологический момент.
Ну, типа, все хорошо.
Да, они не пилотом хлопают, они как бы вот в ситуации.
Ой, я чаще всего на посадке, мне уже не страшно. То есть для меня снижение, это я уже привыкла к самолету, я уже знаю, как что, и люди вокруг боятся посадки, хватаются за кресло, когда вот этот вот момент торможения. То есть я вижу, как людям страшно, а я уже все, я королева, я знаю, что как. Мне уже не
страшно. А вот ты знаешь, как себя вести вот в ситуациях, когда рейс задержали, вот как у вас случилось, вот сейчас уже? Есть какие-то...
Слушай, там через сколько-то часов должны выдать напитки.
Ну, то есть ты примерно знаешь?
Примерно, очень примерно. В каждой авиакомпании, на самом деле, это по-разному происходит. Но у нас как было, через несколько часов нам дали, там, типа, 2 часа это вода.
Там вода, потом
вода,
еда,
соки,
а потом
еда,
гостиница.
Еда, потом гостиница, да. Надо просто погуглить градацию вот этих часов.
Ты, как человек, который часто летает, какими вообще лайфхаками так вот можешь поделиться с людьми? Не про фобию, а вот, ну,
ну да,
вообще.
Слушай, мне очень нравится самостоятельная регистрация на рейс, чтобы не стоять в этих очередях бешеных вообще. То есть я чаще всего летаю в Шереметьево. Шереметьево Б, то есть это внутренние рейсы. Там есть такие стойки. Мне кажется, они сейчас во многих аэропортах есть. В принципе, я не помню. Я давно не была ни во Внуково, ни в Домодедово. Но самостоятельная регистрация и сдача багажа – это кайф. Ты просто подошел, тебе распечатала машинка сама вот эти наклеечки волшебные, и, в принципе, это прикольно. То есть ты смотришь, когда, как это делает женщина, которая знает, а тут тебе нарисовано как, что? Ты сам приклеиваешь эти штучки. Но сейчас я хожу просто, чтобы наклеили мне бумажку приорити, чтобы чемодан выехал раньше. Такая желтая наклейка, ее там не дают на самостоятельной регистрации. Я иду на стойке приорити. Это очень полезная штука.
А вот эта регистрация, это регистрация онлайн, вот, например, за сутки открывается, правильно понимаю?
Да,
а это еще одна регистрация, когда ты уже на рейс приехал, правильно?
Да, да. То есть ты приехал, чтобы сдать чемодан.
А.
То есть я только вот, я езжу с двумя сумками всегда. То есть у меня отдельная с вещами сумка и еще обувь концертная вся. У меня много с собой всего. И это все, ну, по-хорошему надо сдавать, чтобы оно на себе не таскалось.
Почему ты это с собой возишь? У вас нет людей, которые...
Ну, типа, знаешь, у меня вот есть сумка с туфлями, которые могут мне пригодиться в Москве, например. И я костюмеру могу их отдать, ну, а мне потом что-то понадобится, а оно у нее в Екатеринбурге.
Все понятно.
Мне так удобнее, скажем так.
Угу.
А так костюмы все, конечно...
Так, регистрация.
Да, регистрация. Опять же, если вы много летаете, обязательно заводитесь картами всяких приоритетных посадок и прочего-прочего. Очень упрощает жизнь и экономит время. У нас самое дорогое – это что? Это время, естественно. То есть я сейчас не приезжаю в аэропорт там, за 2-3 часа, как это делала раньше. Я сейчас просто приехала, зарегистрировалась, сходила, разулась, показала свои куртки и прочие вещи. И пошла, собственно, куда? В моем случае в бизнес-зал пошла. При том, что я летаю в экономе, у меня есть карточка, я с удовольствием иду в бизнес-зал, спокойненько отдыхать, там кофейку попить и пойти потом уже на посадку. Тоже такая штука, что в билете пишут время полета, но чаще всего оно меньше гораздо, чем реальное время полета. То есть написано, например, там 1:50. Чаще всего это 1:30, потому что там закладывается время на посадку, подготовку самолета, и когда люди начинают переживать, что в 11:10 почему-то мы до сих пор не вылетели. Это что такое? Я такой, посмотрите время прилета. Мы должны оказаться на месте там в 16:00. Значит, мы должны здесь еще поставить какое-то время, и у них все спланировано, то есть люди не дураки. И, в принципе, простой самолета и задержки перелетов для аэропортов — это очень дорого. Аэропорту платятся за это деньги, и авиакомпаниям, в принципе, невыгодно держать самолет долго.
Что самое главное надо знать про самолеты и пилотов, чтобы не бояться?
Короче, этим занимаются профессионалы, в отличие от тех же самых таксистов, например. И эти люди проходят невероятное количество проверок, так же, как и самолеты. Самолеты очень дорогая вещь, за ними ухаживают очень сильно хорошо. И пилоты, которые проходят обучение, так же, как и стюарты. Стюарты — это не просто люди, которые раздают чай, кофе, воду и какие-то бутерброды. Это люди, которые, если что, нас спасут. То есть, короче, мы в надежных руках. И дебилов туда не пускают.
Я, кстати, себя всегда успокаивал раньше той мысли, что они тоже не хотят умирать.
Да, да, это точно. Это тоже очень хорошая мотивация. Этих людей хорошо проверили, прежде чем допустить самолет.
Закончим наш разговор тем, с чего начали, с юмора. Скажи, пожалуйста, кто самый смешной на свете?
Самый смешной на свете?
Для тебя.
Слушай, это очень сложно. Так вот так сразу.
Ну, для тебя, например, вот кого ты видишь, может, это юморист, может, это кто-то из твоей жизни.
Пусть сосед будет Харламов. Вот человек, который вообще меня веселит.
Разрывает каким,
вообще какими-то...
Что бы он ни сказал.
Да.
Вот самый вот алфавит ему дай прочитать.
Да, да. Будет вот мне будет смешно всегда. Вот Харламов какой-то, ну, бешеный человек. С прошедшим днем рождения. Пускай будет он.
Сколько у тебя халатов в уральских пельменях?
Ой, давай посчитаем. Сейчас,
я вчера в выпуске смотрел, думаю, блин, здесь другой халат. Я просто ради интереса начал листать, короче.
Слушай, самое интересное, что там есть халат, один из таких популярных моих халатов. Это мой личный халат, который я принесла просто, ну, типа, вот у меня есть, давайте его наденем. И в итоге он теперь у меня концертный, гастрольный, съемочный. И вообще, это самый популярный мой халат. Ну, я думаю, что
пешка. Так, 5, это какой, чтобы мы понимали?
Это такой шелковый, голубой, такой, типа, гжель.
А, все, я понял, я его видел.
Ты тоже понял,
да? Даже понял.
Вот,
да.
Это очень популярный халат. А так, наверное, штук 5-то, наверное, есть. Но девчонки мне подкидывают периодически новых каких-то пижам и халатов. В этом плане.
Тебе надо, знаешь, надо в Инстаграме или где-нибудь конкурс сделать.
Конкурс халатов.
Мерч разыгрывать, типа халаты свои.
У меня такие тапочки появились недавно. Ой, красота.
Очень забавно, что ты еще в халате и в туфлях всегда ходишь.
Да, да, ну мы же на сцене. Но у меня сейчас появились тапочки, которые мне надо было для номера. Я там прыгаю в резиночку, но я прыгаю в халате. И мне, я понял, что ни в каких балетках не смогу этого сделать. И мне купили на резиночке меховые тапочки. Ну, боже мой, какая красота.
И еще один вопрос. Если бы не юмор, то что?
То смерть.
Ну, я надеюсь, что не в самолете, как минимум.
Нет, никогда.
Друзья, у нас сегодня в гостях была Ксения Корнева, актриса шоу «Уральские пельмени», шеф-редактор телеканала КВН-ТВ и, короче говоря, Ксюша из Новосибирска. Спасибо тебе большое за классный разговор.
Спасибо вам, ребятки. Не бойтесь летать. Я боюсь за всех вас.